эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта продолжает препятствовать созданию парламентской комиссии по расследованию коррупции в судебной системе. Изменения в закон об электроэнергетике самопровозглашенной республики Абхазия защищают ее от передачи в руки иностранным инвесторам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил с необъявленным визитом Киев. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с заранее необъявленным визитом в Киев. Местные СМИ опубликовали фото Столтенберга, почтившего у мемориала на Михайловской площади память украинских военных, погибших в ходе борьбы с российской агрессией. Он также посетил импровизированную выставку подбитой российской военной техники. Это первый приезд генсека НАТО в Киев с начала российского вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою встречу со Столтенбергом, написал, что визит генсека НАТО в Киеве рассматривает как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной. Конец цитаты. Как сообщил Зеленский, на переговорах обсуждались вопросы поставки Украине вооружений, в том числе дальнобойной артиллерии, авиации и бронетехники. Обсуждался также предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО, от которого президент Украины ожидает официального приглашения страны в Североатлантический Союз. Также, по словам Зеленского, обсуждались гарантии безопасности для Украины до ее вступления в НАТО. Столтенберг на переговорах заявил, что Союз будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Он также отметил, что страны Североатлантического Союза согласны с тем, что будущее Украины в НАТО. О том, получит ли Киев в ближайшее время приглашение вступить в НАТО, он не сказал, но подтвердил, что на саммите в Вильнюсе этот вопрос будет обсуждаться. В Американском национальном управлении по аэронавтике исследованиям космоса отрицают предположение о том, что сильные свечения, замеченные поздним вечером 19 апреля в небе над Киевом, связаны с падением спутника НАСА. Как заявил BBC представитель управления по связям с общественностью Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, спутник все еще находился на орбите. Никакой другой спутник НАСА, по его словам, также не входил в атмосферу Земли за последний день. Вчера жители Киева опубликовали в соцсетях видео со вспышкой в небе. Сразу после этого включили сигналы воздушной тревоги. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил свечение результатом падения на Землю космического спутника НАСА. В начале этой недели НАСА сообщило, что отслуживший свой срок спутник RHSC, предназначенный для изучения вспышек на Солнце, войдет в земную атмосферу в среду. Он был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018. Зарубежные компании, которые хотят покинуть российский рынок, должны будут заплатить чрезвычайный налог или разовый сбор со сверхприбыли. О разработке российскими властями таких планов пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее ведомости со ссылкой на свои источники писали, что Минфин подготовил законопроект о налоге на сверхприбыль для российских компаний. Его цель – увеличить доходы бюджета в условиях войны и санкций. Как пишет Bloomberg, для уходящих с российского рынка иностранных компаний исключений сделано не будет. Им тоже придется заплатить чрезвычайный налог в добавлении к другим выдвигаемым к ним требованиям, в том числе о разрешении специальной комиссии Минфина или о продаже активов с дисконтом 50%. Как отмечает Bloomberg, сейчас в ожидании разрешения российских властей на уход из страны находятся западные банки Unicredit и Raiffeisen, а также, например, Volkswagen. Предполагается, что чрезвычайный налог составит 10%. Как отмечает Bloomberg, дефицит бюджета России по состоянию на 17 апреля уже на 40% больше годового целевого показателя дефицита. Согласно последним данным Минфина, расходы с начала года почти вдвое превышают доходы. Тем временем руководство российского Центробанка сообщает о стабилизации рубля. Эльвира Набиуллина сказала:
курс рубля после очень сильных колебаний вернулся в диапазон предыдущих лет. И сейчас его изменения отражают потоки экспорта, импорта, финансовых операций. Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как к действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым только тогда, когда события на нем создают угрозу для финансовой стабильности, как это было, например, прошлой весной.
Эхо Кавказа. Новости.
В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки. Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на главного военного комиссара города Сергея Качковского. По его словам, это тестовые повестки. Качковский заявил, что Петербург присоединился к московскому эксперименту и начал рассылку электронных повесток. Тестирование проводится для подготовки к осеннему призыву. Повестки приходят в личные кабинеты на портале госуслуг. Также военкомы города хотят рассылать повестки с помощью СМС-сообщений. Израиль прекратил экстренную репатриацию для граждан России и Беларуси, которые приехали в страну после 15 апреля. Об этом пишет «Веб-пост». По данным издания, решение принято внутренним распоряжением Министерства Алии и интеграции. Эту информацию также подтвердил RTVI адвокат Алексей Коваленко. По его мнению, такое решение связано с сокращением бюджета на экстренную репатриацию. В октябре прошлого года израильское правительство одобрило предложение об ускорении процедуры иммиграции россиян, попадающих под право репатриации. Кроме того, агентство «Сахнут» разрешили создавать транзитные лагеря для репатриантов в Азербайджане и Финляндии, передавала русскоязычная газета «Вести». Экстренная репатриация позволяла получить статус репатрианта в Израиле без консульской проверки в стране исхода. Таким образом, можно было въехать в Израиль туристам и уже на месте оформить статус. Согласно новым правилам, те, кто прибыл в Израиль после 15 апреля, должны проходить стандартную процедуру репатриации, которая была до февраля 2022 года. Всего за 2022 год в Израиле репатриировалось более 70 тысяч человек. Это в два раза больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние два десятилетия. В России в 2022 году вынесли максимум приговоров по уголовным делам о терроризме, экстремизме, вандализме, массовых беспорядках. Это посчитали важной историей. По обвинению в публичных призывах к терроризму осудили 274 человека. В экстремистской деятельности 212, в вандализме 336. За последние 10 лет это максимум. На графике видно, что количество таких приговоров стало резко расти с 2020 года, увеличившись с тех пор в 2-3 раза. По этим статьям часто преследуют за антивоенные высказывания, отмечают важные истории. По подсчетам ОВД-Инфо, в публичном оправдании терроризма обвинили почти 50 человек за антивоенные посты в соцсетях.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Ботюришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта продолжает препятствовать созданию парламентской комиссии по расследованию коррупции в судебной системе. Сегодня она в третий раз сорвала процесс голосования по этому вопросу. В рядах парламентского большинства и его сторонников новую волну нападок на посла США Келли Дегнан вызвало ее заявление о том, что создание комиссии – хороший шанс для правящей силы навести порядок в судебной системе. Затеянную грузинской мечтой процедурную войну в парламенте против оппозиции правозащитники назвали сегодня антиконституционной. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Никакой ошибки допущено не было, заверила посол США Келли Дегнан в очередной раз грузинское общество в ответ на нескончаемые громкие обвинения представителей парламентского большинства по поводу санкций США против трех действующих и одного бывшего судей. 5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил высокопоставленных грузинских судей в крупномасштабной коррупции. Михаилу Чинчаладзе, Левану Мурусидзе, Ираклю Шенгелая и бывшему судье Валериану Церцвадзе, а также членам их семей, за запрещен въезд в США. Третий день оппозиция тщетно добивается в парламенте создания следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Парламентское большинство из грузинской мечты и силы народа дважды 18 и 19 апреля сорвало процесс голосования, не проходя регистрацию перед голосованием и срывая кворум, и называя свое решение политическим актом солидарности с грузинскими судьями. Накануне поздно вечером посол Дегна заявила об уверенности в обоснованности обвинения и создании следственной комиссии посчитала хорошим шансом для власти расследовать те обвинения, о которых известно годами. Значит, оппозиция заказ на создание комиссии получила от посла Дегнан. С утра повторяли представители грузинской мечты и аффилированной с ней силы народа. В грузинских соцсетях на форумах сторонников партии власти с новой силой стали бурно обсуждать предвзятости попытки вмешательства в суверенные дела страны со стороны страны посла Дегнан. Так, друзья, не поступают. И сегодня сетовал депутат грузинской мечты Рад Ионатамишвили, поставив под сомнение беспристрастность посла США Келли Дегнан и правозащитных НПО, указывающих на системные проблемы и клановость в судебной системе.
Дружба в первую очередь подразумевает очень большую ответственность. Игнорированием этой ответственности и является то признание, которое мы слышим от посла о том, что решение Госдепа основывалось на отосланных отсюда материалах и субъективных мнениях. Тем более, что названные послом США открытые и надежные источники на самом деле являются мотивированными. У них конкретная цель – дискредитация судебной власти, потому что они против независимости суда.
В правящей партии сегодня четко дали понять, что пересматривать свою позицию по созданию комиссии не будет. Более того, в ночном эфире ТВ и Меди председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе пригрозил оппозиции, назвал ее коллективным нацдвижением. Он предупредил, что она может получить другую комиссию и маленький Нюрнберг. Кобахидзе считает, что спустя 10 лет после прихода к власти грузинской мечты, хорошо бы освежить память общества о том, какие правонарушения, в том числе и судебной системе, происходили во время правления Михаила Саакашвили и его нацдвижения. Тем более, сказал Кобахидзе, сегодняшним 20-летним молодым людям тогда было по 10 лет, и они ничего не помнят, что происходило во времена нацдвижения. Так грузинская мечта сама схлопочет санкции за покровительство судебному клану, заявила в ответ депутат Хатуна Самнидзе, один из инициаторов создания следственной комиссии. Выходит господин Кобахидзе и напоминает нам то о Нюрнбергском процессе, то о кровавом режиме. В этом конкретном вопросе организаторами и инициаторами являемся мы, группа реформаторов. Нацдвижение заявило, что не претендует на руководство в комиссии. Об этом знает грузинская мечта. Мы считаем, что для большего доверия комиссию должен возглавить беспартийный депутат. Поэтому пусть грузинская мечта хорошо подумает, прежде чем идти до конца вместе с судейским кланом. Пусть они задумаются, чтобы сами не попасть под санкции и не создать проблемы своим семьям. Но в правящей партии предупреждения не услышали. К концу сегодняшнего пленарного заседания оппозиция настояла на том, чтобы вынести вопрос о создании следственной комиссии на голосование. Лидер парламентского большинства Мамукамдей Нарадзе сообщил, что и в третий день они не пойдут на регистрацию, не обеспечат кворум и, соответственно, не дадут мобилизованным оппозиционным депутатам создать комиссию.
Если бы не принципиальное решение, у нас есть множество рычагов в условиях создания комиссии не дать вам спуску за вредительство. Вы об этом знаете. Просто у нас такая позиция – не создавать комиссию и так выразить солидарность с грузинским судом.
Решение грузинской мечты поддержал и спикер парламента Шалва Папуашвили, несмотря на то, что оппозиционные депутаты, в том числе и Натин Бокучава из нацдвижения, призвали его защитить права оппозиции и не следовать лишь партийным интересам грузинской мечты и не блокировать третий день работу парламента. Спикер Папуашвили не без иронии отметил, что из-за мобилизованности оппозиции, напротив, он не помнит такого многообразного парламента и напомнил, что оппозиционеры в долгу перед правящей партией.
В этом зале вы сидите лишь по одной причине. В свое время, в 2020-м, когда вы отказывались от своих мандатов, грузинская мечта, несмотря на ваши требования, не прервала ваши депутатские полномочия. Потому и состоялись этот парламент и эта демократия.
Далее Шалва Папуашвили объявила о начале регистрации перед голосованием. И как в предыдущие два дня, регистрацию прошли 52 депутата, в связи с чем кворум опять не состоялся. Председатель парламента Папуашвили сообщил, что повестка сессионной недели исчерпана и предложил не проводить завтра пленарное заседание. Конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокурая, называет странным и ущербным для демократии сложившуюся ситуацию, указывая на то, что правящая сила нарушает конституционные права оппозиции.
Конституция Грузии дает полномочия 50 оппозиционным депутатам в парламенте создать следственную комиссию. Любое формальное процедурное препятствие представляет собой ограничение этого конституционного права. Очень странно напоминать депутатам об этом. Очень жаль, что нам вообще приходится о таких вещах говорить.
Оппозиционным депутатам после заседания пришлось признать, что на этой неделе их цель не будет достигнута. Однако они все-таки праздновали победу. За эти три дня они проявили несвойственную им ранее мобилизованность и посещаемость в парламенте. Для обеспечения необходимых 50 голосов для создания комиссии сегодня регистрацию прошли 51 депутатов. После заседания оппозиционные депутаты шутили, что третий день они выигрывают у грузинской мечты 51-0. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам программы. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетил с необъявленным визитом Киев и вновь туманно пообещал, что страну обязательно примут в военно-политический блок. Правда, Столтенберг считает, что сейчас стоит решать куда более насущные проблемы обеспечения вооруженных сил Украины достаточным количеством боеприпасов. В противном случае долгожданное контрнаступление может не состояться. Владимир Унанян с подробностями.
Будущее Украины в НАТО, но когда это будущее наступит, вопрос открытый. Прибывший в Киев, к слову, впервые с начала российского вторжения, генсек Альянса Йенс Столтенберг пообещал сделать все, чтобы североатлантические устремления Украины оправдались.
Будущее Украины в евроатлантической семье. Будущее Украины в НАТО. С этим согласны все союзники.
А вот Украина не согласна с тем, что союзники никак не могут прийти к согласию относительно срока этого будущего. Президент Зеленский попытался выбить из высокого гостя больше конкретики, но не особо преуспел.
Визит пана генерального секретаря первый за час полномасштабной войны.
Мы интерпретируем этот визит генерального секретаря, первый в полномасштабной войне, как знак того, что Альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной, главу амбициозных решений. Саммит НАТО в Вильнюсе может стать историческим. Я благодарен за приглашение посетить саммит, но для Украины также важно получить другое, соответствующее приглашение. Нет ни одного объективного барьера для принятия политического решения о приглашении Украины в Альянс и сейчас, когда большинство населения стран НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО. Настало время для соответствующих решений. Безопасность евроатлантического пространства невозможно представить без Украины, и люди это понимают. Нам нужно больше, чем нынешний формат наших отношений. Мы высоко ценим военную помощь со стороны стран НАТО, но мы хотим понять, когда Украина станет членом нам НАТО. Мы также хотим гарантии безопасности на пути к членству в НАТО.
А также мы хотим гарантии безопасности на этом шляху.
Тем не менее, страны-члены НАТО все еще расходятся во мнениях о перспективах Киева. В частности, газета Financial Times писала, что Вашингтон обеспокоен тем, что углубление связи Киева с Альянсом во время войны может играть на руку нарративу Кремля о том, что на самом деле Россия воюет с НАТО, что в свою очередь может привести к эскалации конфликта, в том числе к потенциальному развертыванию ядерного оружия. Зеленский был приглашен на саммит Альянса, который пройдет летом в Вильнюсе еще в феврале. При этом украинский лидер предупредил, что примет участие во встрече только в том случае, если увидит реальные шаги к членству Украины в НАТО, такие как предоставление послевоенных гарантий безопасности или более тесное сотрудничество с Альянсом. Но добиться ответа от генсека, видимо, не получилось, и Зеленский сосредоточился на более насущных вопросах, также зависящих от единства в рядах союзников.
Сегодня на переговорах мы торкнулись основных питань. Первое – Рамштайн.
Сегодня в ходе переговоров мы обсудили основные вопросы. Во-первых, это встреча в формате Рамштайн, которая состоится завтра. Мы ожидаем решений партнеров, ориентированных на военную помощь, в поддержку наших действий. Чем дальше наши бойцы смогут продвинуться на передовой, тем быстрее, а это самое главное, будет восстановлен мир в Украине и в Европе. Еще одним вопросом были некоторые колебания некоторых наших партнеров. Я призвал генерального секретаря помочь преодолеть сдержанность наших партнеров в поставках некоторых вооружений, в том числе дальнобойного, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Задержка соответствующих решений – это потерянное для мира время, а это означает жизни наших бойцов, которые до сих пор не получили необходимые оборонительные средства в необходимых объемах.
Не отримали життєво необхідних оборонных инструментов.
Но и тут Столтенберг не стал ничего обещать. Как видно, решение в этом отношении все еще не принято. И намеченное на 21 апреля заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» будет довольно сложным. Особенно учитывая действительно непростое положение, когда ВСУ, как уже признавали западные союзники, расходуют боеприпасы быстрее, чем США и Европа успевают их закупать или производить. И Столтенберг дал понять, для союзников сегодня гораздо важнее решить проблему со снабжением того, что уже передано Украине, чем обсуждать поставки дополнительных вооружений.
Крайне важно, чтобы все системы, все вооружение, которое уже есть в Украине, работало как надо. А это значит, что для всего этого нужны боеприпасы, огромное количество боеприпасов, нужны запчасти, техническое обслуживание, ремонтные возможности. Да, мы должны обсудить, где есть потребность в новых единицах, но вместе с тем обеспечить, чтобы все, что уже есть, работало как надо. А это огромная задача, и это тоже будет решаться на завтрашней встрече в формате «Рамштайн».
Эксперты полагают, что Запад не готов выполнять все требования Украины, несмотря на декларируемую всестороннюю поддержку. И дело не только в колоссальных суммах, в которые обходится вооружение. Для США и их союзников, и они об этом не раз говорили, важно, чтобы конфликт не воспринимался как противостояние России и НАТО. А значит, при передаче вооружений должны быть соблюдены все юридические формальности, которые не дадут возможности интерпретировать передачу передовых вооружений как вступление США или европейских государств в войну с Россией. В Москве же не упускают возможности подчеркнуть, что любая помощь Украине воспринимается как именно военное вмешательство третьих стран. Такой, в частности, была и реакция Кремля на слова президента Южной Кореи о том, что страна может пересмотреть свое отношение к отказу поставлять вооружение Киеву.
К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт. Конечно же, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 20 апреля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 325 миллионов долларов, в который, как ожидается, будут включены дополнительные артиллерийские снаряды и ракеты для систем «Хаймерс». В пакет, судя по всему, также войдут противотанковые управляемые ракеты «Тау», противотанковые мины и иные средства борьбы с бронетехникой. Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отправляются в Германию на встречу контактной группы по Украине, в которую входит около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву в ожидании запланированного украинского контрнаступления. В повестке дня – нужды Украины в системах ПВО, наземного базирования, бронетехники и артиллерии. Как следует из утекших в сеть секретных документов, американские военные опасаются, что у Киева к маю могут закончиться советские запасы ракет ПВО, что повысит уязвимость Украины для воздушных ударов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Вчера депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия внесли изменения в закон об электроэнергетике. Экс-депутат парламента 6-го созыва Гарри Кукая рассказал в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской, что внесенные поправки создают еще один механизм защиты национальной энергетики от приватизации и передачи в руки иностранным инвесторам.
Вчера в парламенте внесли изменения в закон об электроэнергетике. В чем суть этих изменений?
Вчера в парламенте произошло, я считаю, что хорошее событие. Эта поправка еще готовилась в 6-м созыве. Сроки наши подходили к концу. И так эта поправка лежала разработанная. У них по одной причине ее решили сейчас вытащить на сессию. Как внезапно и она в повестке не была, праздно ее ввели. Причинами послужили вот события, которые мы обсуждали на разных площадках по перепадным. Перепадные являются стратегическими объектами, хотя многие так не считают. Директор Черноморэнерго, допустим, мог одной подписи перепадной передать в аренду на длительный срок. Эта поправка теперь в условиях аренды тоже уже будет обсуждать в парламенте, и без парламента уже такого рода объекты не смогут передаваться даже в аренду. Это еще один как заградительный такой закон по этим стратегическим объектам.
В связи с тем, что вы говорите о перепадных, недавно абхазские телеграм-каналы публиковали информацию о том, что бывший глава Черноморэнерго, ныне депутат парламента и приватизировавший Сахунгэс Резу Зонтария, намерен взять в аренду перепадную ГЭС-2. Скажите, пожалуйста, как бы вы охарактеризовали вот эту инициативу Резу Зонтария? Что она из себя представляет и что в перспективе это принесет энергетике Абхазии?
Мы когда еще 2 года назад эти вопросы обсуждали, там было по этим перепадным 3 претендента, 3 заявки. Компания «Битриггер» претендовала на аренду тоже. Потом «Сухумгэс». Третья заявка была от Ливана Мигурния, это Ингурге. Самые выгодные условия для Абхазии были заявки Ливана Мигурния, но так получилось, что политические силы, которые у нас есть, решили эти перепадные передать не Ливану Мигурнию на лучших условиях, а почему-то Резу Зонтария с худшими условиями, где говорится о том, что примерно 30% будет идти генерация в нашу энергосистему, 70% до окупаемости проекта, это 25 лет, там срока аренды будут на свои нужды тратить те, кто берут в аренду. С того позиции многие были не согласны, и в парламенте, и в обществе были возмущения, что вообще такие подходы к таким объектам серьезным, чтобы вы понимали, для строительства подобного объекта 50 миллиардов рублей нужно затратить. И здесь 70% строительства, вот это бетонные сооружения, такие траусы, это все на сегодняшний день сохранилось. И когда говорят, что этот объект ничего не стоит, это только для того, чтобы нивелировать значимость этого объекта и под условиями для себя выгодными взять. А то, что сделал парламент, на самом деле, только благодарность тем ребятам, что это инициировал, слава богу, в нашем парламенте есть на кого можно рассчитывать, кто будет защищать наши национальные интересы. И они себя четко проявили в этом вопросе, их позиция была однозначная, хотя очень большое давление было со стороны правительства, со стороны человека, который хочет взять эти перепады под этими условиями.
А вам известно, как отреагировал Резу Зонтария на ситуацию?
Ну, мы видели короткое его выступление. Видно было, что очень эмоционально отреагировал. Потом я читал его интервью на спутнике после сессии. Там тоже много эмоций. Но он не согласен с решением парламента. Он считает, что это решение некомпетентное, обвинял своих коллег. Там был скандал по информации, которую мы обладаем. Очень жесткая критика на действия его коллег.
В последнее время было очень много полемики по вопросу приватизации объектов энергетической отрасли. Скажите, пожалуйста, как вот принятое решение повлияет на этот вопрос?
По закону об электроэнергетике объекты энергетики нельзя приватизировать, стоит запрет. А вопросы аренды были допустимы решением правительства. Теперь и аренда будет согласование парламента. Это еще раз усиляет позиции национальные, то есть в частные руки передать невозможно будет без изменения закона об энергетике. И теперь еще усилились и аренды тоже. Я глубоко убежден, что это единственный был выход защитить наш вот потенциал. Потенциал я имею в виду в увеличении генерации, который нам необходим. У нас уже большой дефицит закладывается ежегодно. А это небольшой потенциал, который может покрыть дефицит. И в этом отношении наше государство должно все силы бросить на то, чтобы восстановить их своими силами. А так как тарифы уже были подняты, в энергетической отрасли появляется экономика, и такие перспективы есть. И весь объем генерации может поступать в нашу энергосистему, если все правильно выстроить.
Это был экс-депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Гари Кокая. С ним беседовала Елена Заводская. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Европейский суд по правам человека объявил решение по межгосударственному делу Грузии против России 4, признав его приемлемым. Следовательно, суд переходит к рассмотрению дела по существу. Четвертая межгосударственная жалоба Грузии против России касается предполагаемого ухудшения ситуации с правами человека вдоль административной границы между территорией, контролируемой правительством Грузии, и Абхазией и Южной Осетией. Конец цитаты. Она была подана правительством Грузии 22 августа 2018 года. В документе, в частности, речь идет о гибели граждан Грузии Давида Башаруля, Арчила Татунашвили и Гиги Адхазория. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии. По этим делам в ЕСПЧ внесены и индивидуальные жалобы. Шансы Грузии получить статус кандидата в члены Евросоюза в текущем году не превышают 50%. Об этом представитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе заявил в интервью телеканалу «Имеди». Что касается шансов, я бы не сказал, что не больше 50%, это бы я точно не сказал. Но я надеюсь, что в конечном итоге политический контекст работы в нашу пользу, и нам будет присвоен статус кандидата, заявил Кабахидзе. Он считает, что решение ЕС о присвоении Грузии статуса будет зависеть от того, как будут развиваться события в регионе. При этом Кабахидзе добавил, что сомневается в завершении войны в Украине до конца года. Назвав оппозицию иностранными агентами, Кабахидзе отметил, что они делают все, чтобы Грузия не получила статус. В этот сценарий, по его словам, входит и критика судебной системы. Лидер мечты говорит, что задача правящей партии состоит в нейтрализации радикальной оппозиции. Цхинвальский городской суд заключил под стражу на 2 месяца троих подозреваемых в убийстве Сослана Валиева, Цугри. Об этом сообщили Генеральной прокуратуре Самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Экс-боец ЧВК «Вагнер» Георгий Сиукаев обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство». Сослан Габараев и Алан Валиев, находившийся в момент происшествия вместе с Сиукаевым, подозревается в пособничестве. Кавказскую липу, поврежденную в селе Лыхна, начали лечить китайским препаратом. Первые 30 капель для спасения дерева поставили абхазские экологи и граждане Китая, работающие в Абхазии. Как сообщил ТАСС, представитель Госкомитета Самопровозглашенной Республики Абхазия по экологии Савелия Читанава, препарат доставили из Пекина в Москву, а затем в Абхазию.
С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит комплексную проверку Ленингорской о Холгорской районной системы здравоохранения и социальной защиты. Среди прочих подведомственных организаций фискальной проверке подверглась и районная больница, прославившаяся коррупционными скандалами. Накануне члены комиссии осмотрели помещение, изъяли учетные документы, истории болезни для преследующей оценки. Последующие оценки Мурат Гукимухов выяснял, может ли комиссия победить коррупцию в отдельно взятом учреждении.
Еще до приезда комиссии в прошлый четверг районную больницу посетила министр здравоохранения Агунда Плиева в сопровождении своего заместителя и еще каких-то сотрудников министерства. Обход больницы она начала с кухни, где должны готовить еду больным. По словам очевидцев, кухня оказалась без признаков продуктов питания, говорит Тамара Миракашвили.
Открыла холодильник, открыла шкаф, и все было пустое. Спрашивает, когда стреляли последний раз мясом еду. Ну, сказали, что не помним. Минимум год у нас мяса не было. Первое, второе, третье, что у вас бывает? Какое первое, второе, третье, один раз? Просто что есть, то и готовят. Чай без сахара, каши, крупы готовят без молока. В общем, ничего нету. Она прям кричала. А каждый месяц, который мы даем 22 тысячи, куда ты деваешь? ничего не мог ответить главврач. Потом зашла в прачечную. Там была одна женщина, которая спрашивает, где ваши другие сотрудники. Она говорит, что только я работаю. Где Галина Баратова? Галина здесь не работает, она начальник кадра. Нет, здесь бывает Галина? Нет. Заходит? Нет, никогда.
А почему она ее спросила?
Галина Баратова оформлена как прачка. Может, и палатный санитарка. Никто это не знает. Каждый кабинет, каждую палату не открыли сами. Она была в ужасе от увиденного. Постоянно повторяла, если бы не пациенты, которые находились в то время в больнице, я бы прямо сейчас закрыла эту больницу.
Фатима Казаева проработала бухгалтером Лениногорской больницы всего 3 месяца и уволилась в октябре прошлого года. Но и этого небольшого срока хватило, чтобы понять масштабы злоупотреблений. На своем рабочем месте Фатима Казаева решила дать бой коррупции и за 3 месяца проиграла войну. В интервью «Эхо Кавказа» она рассказала, против чего сражалась и почему потерпела поражение.
Первую зарплату выдавала так: человек, паспорт, ведомость. У меня остались излишки после выдачи заработной платы, и я это связываю с тем, что указывали левых людей.
То есть вы мертвым душам деньги не выдали, и у вас остались их зарплаты на руках?
Ну, извините меня, если младший хозяйственный персонал оформили рентгенологами через раз, то, соответственно, там будут какие-то излишки. Также были приказы, которые не соответствовали действительности. То есть человек как будто бы оформлен, а тут его по факту и нет.
Вот вы выявили, но почему лишние оказались вы, а не те люди, которые все это творили?
То это тянется с 19-го года, как минимум. Это, скорее всего, система. Я в эту систему просто не вписалась.
Почему с 19-го именно?
Потому что туда дальше документов нету, но говорят, что их сожгла как раз-таки вот эта Моника Джоева. Мне главврач Кучев, вообще, почему у нас получился с ним изначально конфликт, потому что он пытался оформить левых людей и, соответственно, через меня проводить им оплаты заработной платы. Я отказалась это делать, потому что я именно для этого и была туда откомандирована, чтобы исключить эти нарушения и выявить их за предыдущий 21 год. И вот мы не сошлись во мнениях.
Но его мнение оказалось более весомым, чем ваше, судя по итогам.
Получается так, министр здравоохранения должна как бы обращать на такие моменты внимание, тем более, что они написаны, они уже выявлены. Но если не принимается никаких мер по регулированию этих моментов и даже отстранению от должностей тех лиц, которые это допускают, то о чем дальше может идти речь? Я, например, не смогла добиться ничего. У меня один вопрос. Почему все те нарушения, о которых я кричала буквально стучать в каждый кабинет, писала в инстанции, почему эти вопросы остаются за какой-то ширмой, а люди, которые творят все вот это беззаконие, они остаются у дел и продолжают издеваться над людьми.
По мнению Тамары Мирокашвили, по всему видно, что и эта проверка носит формальный характер, потому что проверяющих и проверяемых связывают нити взаимных интересов. Может быть, сменят главврача. Но в целом устоявшийся порядок вещей, наверное, будет сохранен. Он пережил уже много испытаний. Многие из работников оказывались под следствием. Некоторые даже вынуждены были на время скрыться на территории Грузии. Но все неизменно возвращалось на круги своя, говорит Тамара Мирокашвили.
Все указывает на то, что это формальная проверка. Среди проверяющих были люди, причастнее к поставкам просроченных лекарств к нам в район. Есть такая практика. На просрочку присылают к нам и списывают на лечение несуществующих больных и настоящих больных тоже.
Что значит несуществующие больные?
Ну, жаль, что только 3 месяца проверяли. Если 1,5 года минимум проверяли, там увидели, что некоторые пациенты там 6 месяцев лежат. Как можно, что в больнице лежало 6 месяцев человек? И фамилии, и имена в течение года одни и те же. И за месяц пробивания или за 1,5 4 раза, 5 раз меняют истории болезни, чтобы можно было списать большее количество наименований препаратов. Все знают. Все эти махинации были выявлены и описаны несколько раз. И бывшим министром Тотчиевым, Наниевым, потом еще наша генпрокуратура. сотрудниками российского казначейства. ОБП проверяла долго, счетная палата. Можно проверять и дальше, бумага терпит. Но пока не будет политической воли руководства, ничего не изменится. А если бы она была, уже бы давно этот сброд сидел за решеткой.
Это была гражданская активистка Тамара Миракашвили. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Европейский суд по правам человека переходит к рассмотрению по существу четвертой межгосударственной жалобы Грузии против России. Иск касается предполагаемого ухудшения ситуации с правами человека вдоль административной границы между территорией, контролируемой правительством Грузии, и Абхазией и Южной Осетии. В документе также идет речь и о гибели граждан Грузии Давида Башарули, Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. Серго Брегвадзе поговорил с экс-министром по примирению гражданскому равноправию Паатой Закарейшвили о том, что эта жалоба значит для Грузии.
Чем важна для Грузии эта жалоба и чего государство может добиться в случае победы в Европейском суде по правам человека?
Ну, это означает для Грузии то, что в самом деле там на территории Абхазии и Южной Осетии, там, конечно, с правом человека довольно тяжелая ситуация. Вот сейчас как раз на днях произошло еще ужасное убийство. Убили одного человека, абсолютно без основания убили человека. То есть это, там криминал полностью как-то задействован, и никакие силы не могут остановить этот криминал. И просто такое рассмотрение цели уже на международном уровне, это покажет, насколько в самом деле ситуация тяжелая с криминалом, как на территории Абхазии, так и в Южной Осетии особенно. Там, конечно, более тяжелая ситуация. И мировое сообщество еще больше будет знать, насколько те территории, которые под контролем, под эффективным контролем находятся России, потому что уже и Гаагский суд, и Страсбургский суд однозначно подтвердили, что ответственность за и политики, и действия правоохранительных органов, все, конечно, это под контролем России. Договора, которые не соответствуют законодательству Грузии, противоречат законодательству Грузии, те договора, которые подписываются между Сухуми и Москвой, или Цхинвали и Москвой, эти договора четко показывают, насколько все ответственность на себя берет Россия. Соответственно, все нарушения прав человека, которые происходят на этих территориях, конечно, на ответственность России. Вот это будет очень важно, конечно, так. Тем более на фоне вторжения в Украину, конечно, еще больше подтвердить, что это не война в Украине, это российская имперская политика, которую она не умеет, кроме как крови, криминала, коррупции, иначе не может никак проводить эту свою российскую имперскую политику. Это будет дополнительным доказательством для международного сообщества, который в самом деле уже не сомневается, кем является Россия, чего раньше они сомневались в 2008 году или 2014 году. Вот это, по-моему, очень дополнительные аргументы для международного сообщества, как работать с Россией.
Однако с прошлого года Россия перестала исполнять решение ЕСПЧ и отчитываться об этом. Так что ждать каких-то изменений в случае с Грузией не стоит, наверное?
Конечно, это мнение существует. Есть еще дополнительные аргументы, что Россия не демократическая страна. Россия не собирается выполнять международные права. Вот вам еще дополнительный документ. Таких аргументов много, но это дополнительно. Это собирает довольно большой кейс против России, что Россия не, скажем так, не дружелюбная, не демократическая, не рукопожатная, скажем так. И это, конечно, очень дополнительное сообщение мирового сообщества, которое хочет как-то разобраться с Россией. Раз. Во-вторых, это судебное решение, оно уже лежит на столе. Рано или поздно Россия станет демократическим, дай бог, да, когда-нибудь. Тогда вот эти дела могут быть востребованы. И потребуется от России, раз ты становишься демократическим, вот, пожалуйста, вот твоя обязательство перед международными судами. Вот выполняй эти решения. Конечно, для многих жертв это будет поздно. Часто бывает, что жертвы, если уже к тому времени, я имею в виду жертв семьи, например, конечно, убийства, убитых Татунашвили или Отхозория, это Башарули, это не поможет, но им семьям это поможет, чтобы хоть какую-то компенсацию получить, какое-то моральное удовлетворение хотя бы, что их несправедливые отношения к их членам их семьи, они восторжествовали все-таки справедливость. То есть в любом случае, конечно, эти решения нужны. Они обязательно рано или поздно заработают.
Можно сказать, что и наказание убийц Давида Башараули, Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория в ближайшее время ждать не стоит?
Нет, как их. Эти дела закрыты, как на территории Абхазии, так и на территории Южной Осетии. Они то, что считали нужным, сделали. и сейчас никакие действия не предпринимаются. То есть для них это закрыто. Для нас открыто, мы постоянно вот задаете вопрос, и журналисты задают вопрос, что происходит. Но на самом деле скинули в Сухуми и считают, что эти дела уже закрыты и не собираются к этим делам вернуться.
Что касается в целом положения в сфере прав человека на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях, какова сегодняшняя ситуация?
В Абхазии, например, сейчас мы переизбрали народного защитника. Так вот, там более или менее в Абхазии еще следят за правами человека. Надеюсь, что это уполномоченный по правам человека будет так же принципиально, как Асида Шакрил. Но в Южной Осетии никто не занимается такими вопросами. Нет, только общество выходит на улицу. Вот сейчас позавчерашнее убийство, опять общество выходит. Никому на институциональном уровне защитит права человека на территории Южной Осетии. Конечно, это большая разница между Абхазией и Южной Осетией чувствуется. Но я не сказал бы, что ухудшается. Там всегда была тяжелая ситуация. То есть власти не заинтересованы и не мотивированы защищать права человека. Нарушается. Никто институционально, на превентивном уровне не борется, особенно в Южной Осетии, против нарушений прав человека. В Абхазии еще я сказал, что вот уполномоченный по правам человека, который этот институт более или менее, в самом деле, мы не имеем права это не замечаться, они как-то стараются, чтобы привлечь внимание к защите прав человека. Власти считаются с позициями, максимально считаются с позициями, насколько это возможно, с уполномоченным по правам человека в Абхазии. Но в Южной Осетии ничего подобного не происходит.
Если в Абхазии все же более ответственно подходят к этому вопросу, то почему не выдают Грузии убийцу Гигиот Хозория? Грузинская сторона установила его личность, и более того, он объявлен в международный розыск по красному циркуляру.
Я уверен, что убийцу Хозория задержат, как только он пересечет границу Российской Федерации, скажем так. Но он не покидает, как мне известно, территорию Российской Федерации, находится ли на территории Абхазии. Знаю, я сейчас не слежу за его передвижением, но не исключаю, что он может позволить себе, например, уехать на территорию Российской Федерации. Но вряд ли он попытается попасть на территорию Турции, к примеру, или даже в Армению. Я думаю, что и там местные пограничники вынуждены будут реагировать на запрос Интерпола. Но сами видим, как Россия ведет себя демонстративно, нарушая международное право. Почему Россия должна арестовывать его? То есть со стороны России мы не можем ждать каких-то правовых шагов. Потому что он как-то под защитой, скажем так, всех законных актов, которые действуют на территории Абхазии. Но что касается их претензий, почему закрыто дело, у них есть, насколько это обосновано, другой вопрос. Но они считают, что грузинская сторона не передала им те судебные решения, которые на территории Грузии было расследовано. Те, которые были переданы, они были все затушеваны, и там не видно ни фамилии, ничего. И считают, что это неуважение к абхазской стороне, что им были переданы не все материалы. Например, Гилзу не передали. Они считают, что без Гилзы невозможно доказать, что этот человек стрелял из этого оружия. То есть у них есть какие-то аргументы, насколько обоснованы, я не могу судить, потому что здесь нужны специалисты-юристы. Но я слышал от них, что есть некоторые претензии, они даже показывали фотографии всех документов, где все фамилии, которые были, скажем так, использованы в судебном разбирательстве в Грузии, все эти фамилии затушеваны. То есть они не понимают, о ком идет речь, кто свидетель, с кем можно дополнительно как-то расследование и так далее. То есть у них были претензии, что грузинская сторона не сотрудничала, а в их руках находящие материалы недостаточно. У них нет всех видеоматериалов, которые на оригинале, а только видели только то, что в интернете было опубликовано. То есть они ищут поводы, причины, чтобы закрыть дело, и они находят такие поводы, причины и закрывают дело.
А почему грузинская сторона отказалась от сотрудничества?
Мне кажется, что грузинская сторона не считает абхазскую прокуратуру легитимным и судебные органы, и, соответственно, считает, что сотрудничество с ним – это какое-то косвенное признание. Это мое мнение, я не знаю. То есть у меня нет ответа на ваш вопрос, но у меня есть свое соображение. Но можно было бы тогда существовало с формат газских встреч, как сейчас в Генергенеции есть. Можно, это такие вещи можно вывести из положения. То есть я всю жизнь в этих вопросах работаю, поэтому это оговорка, это не повод для отказа работы. Можно передать это сопредседателям Женевских встреч, к примеру. И они могут передать уже, как участникам Женевских встреч. Если есть желание что-то делать, сотрудничать, всегда можно найти такой формат, где не будет подвергнут под сомнением ни суверенитет государства, ни легитимность и так далее. Я могу 100% сказать, это не понаслышке, я сам в этих процессах участвовал много лет. Так что, мне кажется, что они не хотели передать, это мое мнение. Потому что если бы они могли, а хотели бы, они передали бы через вот ООН, например, который курировал селкавские встречи, к примеру. И мы могли бы там через ООН там они эти вопросы передать, так что было бы неформально. ООН не признает Абхазию как таковую, так что это круг такой, это абсолютно нормальное, скажем так, явление во всех конфликтах. И на Кипре так работает, и в Косово, везде можно найти такие варианты, как можно избежать статуса легитимности, когда стороны конфликта сотрудничают друг с другом.
С экс-министром по примирению и гражданскому равноправию Паатай Закарийшвили беседовал Серго Брегвадзе. Россия наращивает импорт продукции через Грузию. Об этом свидетельствуют как внутренние, так и внешние индикаторы. В списке товаров, проходящих в Россию через Грузию, могут фигурировать и товары двойного назначения, и подпадающие под классификацию предметов роскоши дорогие автомобили. Схемы транзита изучал Ираклий Урагвелидзе.
По данным Грустата, в первом квартале 2023 года внешнеторговый оборот Грузии составил рекордные 4 миллиарда 800 миллионов долларов США, что на 22% превышает соответствующий период предыдущего года. При этом рост торговли наблюдается и в направлении экспорта, так и импорта, соответственно, на 24% и 27%. Примечательно, что тройку крупнейших экспортеров неожиданно возглавила Армения, которая за аналогичный период прошлого года утроила закупки продукции. Впечатляющую динамику экспорта демонстрируют Киргизия – рост 15 раз, Казахстан – рост 5 раз и Россия – рост на 60%. По информации Нью-Йорк Таймс, именно Армения и Казахстан фигурируют в списке стран, через которые, согласно статье, отмечен резкий рост объема продажи микросхем и других электронных компонентов в Россию.
Отчет, опубликованный во вторник независимой группой Conflict Armament Research, которая исследует российское оружие, найденное на поле боя, обнаружил первый известный пример использования России чипов, изготовленных после начала вторжения. В одном из документов говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.
Пишет Нью-Йорк Таймс. Маршрут Черное море, Грузия, Армения, Грузия, Россия используют многие импортеры. Основная причина в низкой стоимости этого маршрута. По косвенным свидетельствам, он также является наиболее удобным. На памяти свежи события подрыва Крымского моста, где по версии ФСБ, именно по этому маршруту взрывчатка попала в Россию. По версии Москвы, грузовик со взрывчаткой из Одессы проделал путь до Болгарии, потом прибыл в грузинский Поти, дальше переехал в Армению, сменил владельца, затем на обратном пути опять через Грузию до КПП Казбеги Верхний Ларс и, наконец, попал на территорию России в Армавир. Получается, что груз 4 раза пересекал грузинский КПП без всяких последствий. Профессор Тбилисского госуниверситета Йосиф Арчвадзе считает, что из-за многократного роста транзитных перевозок Грузия физически лишена возможности досматривать каждое транспортное средство или контейнер, который пересекает пункты пропуска из страны. Многократный рост экспорта экономист объясняет безальтернативностью маршрута, которую приобрела Грузия после закрытия европейского направления для России.
Как это говорится,
Через нас проходит важнейший транспортный коридор, в котором Грузия стала ключевым транзитным игроком. С осуществлением контроля за растущим объемом грузов не справляются даже развитые страны. Разумеется, нельзя исключать, что через нашу территорию осуществляется провоз товаров двойного назначения. Грузия не в состоянии проверять каждый транзитный товар. Это ответственность стран, откуда его высылают. Разумеется, при поступлении такой информации из-за рубежа меры будут приняты. Но если вскрывать каждый контейнер, перевозки фактически остановятся. Пока транзит работает, у него будут и отрицательные, и положительные аспекты. От этого никуда не деться.
Примечательно, что в январе-марте экспорт автомобилей в Россию в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос в 10 раз. А в целом, в первом квартале Грузия импортировала автомобили на сумму 474 миллиона долларов, а экспортировала на 412 миллионов. По сообщению некоторых российских СМИ, в России подошли к концу запасы новых иностранных автомобилей массового сегмента. В общей сложности в России осталось 313 автомобилей среднего ценового сегмента. Поэтому российские дилеры делают ставку на поддержанные автомобили премиум-сегмента. И здесь в качестве ключевого пункта перевозки автомобилей выступает Армения. В интернете есть множество публикаций, в которых предлагают пригнать автомобили любой ценовой категории из этой страны. Василий Воинов, автодилер, в настоящее время живет в Тбилиси. На своем YouTube-канале он рассказывает, как помогал клиентам покупать автомобили Tesla. Его канал ориентирован в основном на русскоязычных пользователей. Многочисленные публикации в СМИ по этому поводу вынудили службу доходов Минфина выступить с опровержением, что якобы Грузия только сейчас приступила к исполнению введенных международных запретов, ограничивающих ввоз автомобилей класса люкс в Россию. Как поясняют ведомства, таможенные правила не претерпели изменений, а транзит, экспорт и реэкспорт осуществляются в полном соответствии с международными нормами и правилами.
В частности, запрещается прямо или косвенно продавать, передавать, доставлять или вывозить автомобили из Европейского Союза в Российскую Федерацию любому юридическому или физическому лицу, если стоимость автомобиля превышает 50 тысяч евро. Также запрещается ввоз легковых автомобилей из США в Российскую Федерацию, если стоимость автомобиля превышает 50 тысяч долларов.
Впрочем, судя по рассказам российских дилеров, обойти регуляции грузинского Минфина проще простого. Дилеры на деньги клиента покупают автомобиль без растаможки в Грузию, перегоняют его в Ереван, где переоформляют на собственника. После этого новый владелец возвращается в Россию на автомобиле. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Что жители Цхинвали думают о недавнем громком убийстве Сослана Валиева? Об этом их спросила наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакуева.
Весть о смерти Сослана Валиева всем известного, всех потрясла. Чем вас именно она потрясла и что вы думаете об этом происшествии?
Меня эта весть больше всего потрясла в первую очередь из-за того, что человек, он болен был. И все знали, что его трогать нельзя. Что бы он ни говорил, нужно было вообще просто пройти мимо. Также я считаю то, что жителям Южной Осетии было сложнее всего из-за того, что как у него была распространена страница в Инстаграме, там было очень много смешных видео, он как бы символом площади уже стал. То есть он, его все знали, и я думаю, что... Но больше всего мне было обидно из-за того, что вот он же был болен, его нельзя было трогать, я считаю. Что бы он ни говорил, нужно было пройти мимо. Я не думаю, что он что-то говорил. Я предполагаю, что может быть. Даже при этом раскладе я считаю, что они не должны были его трогать.
Это преступление меня не просто потрясло, оно меня разорвало. Это было убийство старого уютного города, того, который мы любили. И было очень больно. Опять что-то безвозвратно потеряно у нас, начиная с человечности и заканчивая особым шиком этого города. Больно, до сих пор очень больно. Не знаю, что там произошло, как это произошло, но меня потрясло, что человек может вот так взять и просто зарезать другого человека, не знаю за что, за какие поступки, за какие деяния.
Он часто гулял по центру. Однажды попросил у меня 100 рублей возле банкомата. Я дала ему 100 рублей. Вот. Шокировало то, как это произошло. Меня шокировал больше способ убийства. Как такое возможно, что в современном обществе, в развитом обществе у нас в Южной Осетии люди просто так ходят по городу и тычут друг в друга ножами? Шокировали меня и те кадры, которые распространились в соцсетях, как здоровые парни бегают за этим больным человеком, пугают его, правда, что загоняют. Очень хочется, чтобы подобных инцидентов больше никогда не происходило в республике и в городе. Хочется чувствовать себя в безопасности. Конкретно это преступление, конечно, повлияло. Я не чувствую себя в безопасности. Как это так происходит, что человек, вернувшийся с войны, человек, который уже сидел за убийство другого человека, спокойно ходит по городу с оружием, неважно, это пистолет или нож. Зафина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», в Схинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.